Радиорубка. Будет жарко.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня с вами будем говорить про пенсии. Оказывается, наши пенсии, и точнее ваши, уважаемые господа, не будут расти. Не будут расти, ну, как минимум, ближайшие три года. Минэкономразвитие ждет, мало того, надо даже говорить, что пенсии сократятся. Это прогноз до 2020 года. Такой макропрогноз, который уже даже внесен в правительство. В базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019 и 2020 годах. Вот буквально в этот понедельник прогноз этот обсудила правительственная комиссия по бюджетным проектировкам. И здесь, надо сказать, что Дмитрий Анатольевич, который, кстати, сегодня день рождения, с чем мы его поздравляем, поручил уточнить его, потому что все-таки меняется экономика, меняется ситуация у нас. Почему? Почему будут падать пенсии? Ну, потому что отказались индексировать их работающим пенсионерам. Это было еще в 2016 году. А в 2018 году скажется еще и инфляция. Здесь надо понимать, что мы говорим про реальные пенсии. Да? То есть, это, если в числовом выражении они будут расти, то это вовсе не означает, что действительно на них можно будет купить больше. Ну, в общем, по прогнозу, в следующем году инфляция будет 4%. Это прогноз на следующий год. А индексируются пенсии на величину прошлогодней инфляции, то есть на величину этого года. По некоторым данным, она будет чуть ли не 3,2%. Ну, в общем, даже индексация будет меньше. Так вот, в целом, будем говорить в целом о пенсионной реформе сегодня, о пенсионной системе. Что, получается, пенсии россиян три года расти не будут? И что, значит, в целом пенсионная реформа провалилась? Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашими уважаемыми экспертами. По одну сторону баррикад, скажем так, по одну сторону микрофона. У нас Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. Здравствуйте, Михаил Кимович.
Здравствуйте.
Позиция Михаила Кимовича, что действительно провалена пенсионная реформа.
Ну, я бы не сказал, что она, наверное, провалена. Тут нужно быть очень тонким экспертом, чтобы понимать.
Давайте в тонкости. Буквально через минуту. Сейчас мы представим вашего оппонента. Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ну, как вы понимаете, Михаил Васильевич, во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. И, во-вторых, ну, будет оставать противоположную позицию. По нашему регламенту мы даем высказаться каждому из наших уважаемых спорщиков, даем каждому по 3 минуты на заявку своей позиции. Михаил Кимович, давайте начнем с вас.
Ну, давайте попробуем. Вот для того, чтобы разобраться в том, какая должна быть вообще пенсионная система и пенсионная реформа, нужно знать вообще все тонкости. И у нас была до последнего времени, насколько я понимаю, солидарная такая вот пенсионная система, то есть когда текущее поколение платило, фактически выплачивало пенсии тем, кто ушел раньше. На поколение раньше ушел на заслуженный отдых. Ну, потом решили, что... Ну, и надо сказать, что тут вмешались, на мой взгляд, вот та не совсем полная внятность туда, куда мы идем вперед, первых лет перестройки, когда, в общем-то, пенсии, стажи, и все было перемешано, сломано, и все оклады, и все вопросы с трудовыми книжками, с трудовыми стажами, в общем, они как-то помешались, и пенсии назначались, ну, в общем-то, надо сказать, можно не совсем справедливо, потому что так вот получилось при той системе, тоже не вдаваясь в тонкости, что люди, которые работали долго на достаточно хороших должностях и с хорошими окладами, они фактически уравнялись в пенсионном обеспечении с теми, кто практически не работал или получал мало, или там был на незначительных окладах. То есть понятно, что эту ситуацию надо было поправлять, уже не говоря о том, что сами пенсии были таковы, что они, в общем-то, тоже не удовлетворяли текущие потребности пенсионеров. То есть надо было с этим что-то делать. Вот тогда была выдвинута такая идея, что нужно все-таки больше ориентироваться на стаж, и даже не на стаж, а на те заработки, которые люди в течение трудовой жизни, то есть вносили вклад, и которые они получали вот эти деньги, привязали. Была придумана вот эта вот бальная система, но это больше будет о будущих поколениях. Вот, и была придумана вот эта реформа, ну, о ней, наверное, даже Михаил Васильевич подручнее будет сказать, вот, а потом вот, когда вот мы приближаемся к этим реальным уровням пенсии, то тут у нас еще разбушевалась инфляция, и даже те небольшие пенсии, которые люди получали, действительно, в реальном выражении, они вдруг стали уменьшаться. Не вдруг, а вот под влиянием инфляции. Тогда, значит, была придумана вот эта индексация. И пенсии стали индексироваться как-то, они, во всяком случае, как, ну, не то, что не отставали от роста цен, но шли в каком-то там соответствии с ними, но, во всяком случае, это было легче. Вот, но все равно оказалось таким образом, что все равно пенсии у нас по отношению к прежним заработкам, они все равно стали снижаться. Да. Что нехорошо. Тут я ставлю точку, да.
Вынужден прервать вас, как раз подходит ваше время. Михаил Васильевич, ваше мнение, провальная ли пенсионная реформа у нас?
Михаил Кимович сказал о том, что работала система солидарной ответственности поколений. Я надеюсь, что она и дальше будет работать, потому что пока человечество ничего лучше не придумало, потому что деньги имеют свойство обесцениваться с течением времени. И когда в начале 20 века была придумана система, что работающие платят и содержат стариков, деньги не обесценивались. Работающие отчисляли ветеранам. А затем наши либералы стали говорить, ну, это было справедливо для начала 20 века. А вот в 21 веке, когда количество работающих уменьшается, продолжительность жизни растет, ветеранов становится больше, имеем ли мы право влезать в карман к нашим внукам, определяя, какую долю и сколько они должны содержать стариков, и сколько на это тратить из своего заработка? Внешне звучит красиво. На самом деле другого пути нет. Невозможно накопить одежду, невозможно накопить продукты. И на самом деле в будущем сколько произведут работающие, столько и будет распределено между населением. Казалось бы, тупик. Накопительная часть только лишь является вариантом. Но опять же, сколько будет произведено, столько и будет потребляться. Другое дело в распределении. Но лукавят, господа либералы. Во времена начала 20 века миллион тонн стали производил коллектив, на котором работало 55 тысяч человек. Сегодня миллион тонн стали производит коллектив, в котором работает 1000 человек. Во времена начала 20 века один крестьянин был способен прокормить 3 человек. Сегодня один крестьянин, по данным ООН, кормит 37 человек. Вопросы производительности труда. Есть ли проблемы? Да, безусловно, проблемы есть. У нас недостойные пенсии. И когда мы говорим о международной конвенции, которая была принята еще в 1952 году после Второй мировой войны, и по которой коэффициент замещения утраченного заработка не должен быть меньше 40%, кстати, Советский Союз не ратифицировал эту конвенцию, но он ее выполнял. Мы ее не выполняем. Но в чем проблема? Проблема не в пенсионной системе. Проблема в низких заработных платах. У нас сегодня средняя заработная плата 36 тысяч рублей, а медианная – это когда количество находящихся с одной стороны, получающих зарплату, и количество находящихся с другой стороны,
что,
когда
кстати, поровну, более справедливо.
Да, что более справедливо, 25 тысяч рублей. Так вот, 40% от 25 тысяч рублей – это 10 800 всего. То есть, понимаете, проблема в низких заработных платах, и мы должны идти по пути увеличения цены труда. Это решение проблем и экономики, развития ее, это решение проблем роста потребительского спроса, это и решение проблем ветеранов. Я бы на этом остановился пока.
Так, ну, уважаемые слушатели, вы мнение наших спорщиков услышали. Я предлагаю вам средства связи. Во-первых, с нашей студии наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вы можете по нему задавать вопросы, как Михаилу Беляеву, главному экономисту Института фондового рынка и управления, так и Михаилу Тарасенко, это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. И уже потом решать, чью позицию вы будете занимать. Номер Вайбера, номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Сюда вы пишите свои сообщения. Ну и, как всегда, мы открываем наш портал для голосования. Если вы считаете, что да, пенсионная реформа провалилась, звоните нам по телефону 637-6519. Ваш голос зачтется. 637-6519, если вы считаете, что пенсионная реформа провалилась. Если вы считаете, что нет, все в порядке, она будет работать. 637-6518.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Говорим мы сегодня о пенсиях, о пенсионной реформе, которая провалилась или нет. Вот об этом мы сегодня спорим. Спорит у нас сегодня Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. И Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. И вы, уважаемые слушатели, можете занять позицию одного из наших спорщиков. Если вы считаете, что да, пенсионная реформа провалилась, позвоните нам по телефону 637-6519. Если вы считаете, что нет, с пенсионной реформой все в порядке, и она будет работать, надо просто немножко подождать, и она достаточно справедлива уже даже сейчас, позвоните нам по телефону 637-6518. Это 637-6518, это номер для тех, кто считает, что нет, пенсионная реформа не провалилась. И, кстати, сторонников этой позиции я сейчас призываю быть активнее. Ребята, у вас, скажем так, перевес сильно не в вашу пользу. 8800, еще номера наши, да, 8800 200 ровно 9702, номер в студию, вы можете позвонить нам в прямой эфир и поспорить с кем-нибудь из наших уважаемых гостей, либо написать нам сообщение Viber и WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, вот хорошее сообщение от нашего слушателя. Странно, что лидер российских профсоюзов Михаил Шмаков на недавней встрече с президентом ни словом не обмолвился о проблеме снижения пенсий в течение ближайших лет. Трудно себе представить в какой-нибудь другой стране такое.
Ну, я бы, вот у меня спор сейчас с Михаилом Васильевичем не получится, потому что Михаил Васильевич как раз посмотрел в корень проблемы, когда сказал, что о том, что вся, собственно, то звено, как говорил Владимир Ильич Ленин, за которое, ухватившись, мы можем вытянуть всю остальную цепь наших проблем, правда, он это про товарно-денежные отношения говорил, это имеет отношение как раз к состоянию экономики, к производительности труда, к созданию рабочих мест, к раскручиванию собственного производства, а через него и к росту заработных плат. Потому что все остальные, если мы говорим о пенсионной реформе, изолированно от состояние экономики, от ее роста, от повышения ее эффективности, речь идет только о том, как делить пирог, который не увеличивается и который остается прежним. И понятно, что никаких хороших решений на этом пути мы не найдем. Самая главная проблема – это как увеличить нашу экономику, ее рост, ее темп, ее эффективность. Но это отдельная, так сказать, тема, большая и серьезная. Теперь, если говорить о пенсиях, конечно, вот тоже я бы тоже не говорил провал, не провал, но действительно, в общем-то, солидарная система, она существует везде, всюду, и, как Михаил Васильевич совершенно правильно сказал, что вот растет производительность труда, и все меньшее количество работающих могут себе позволить содержать количество неработающих, включая себе сюда безработных, стариков, инвалидов и прочих социальных ущемленных людей. Мы знаем, что у нас сейчас, у нас вообще на всем земном шаре экономика в скором времени будет переживать вообще коренной переворот, уже переживает. На основании вот этого искусственного интеллекта, больших баз данных, роботизации, автоматизации и прочее, тут стоит вопрос, даже уже поднимается вопрос об этом безусловном базовом доходе, который может выплачиваться людям, как они будут замещаться, какие они будут занимать профессии и так далее, тут большие споры. Так что вот речь о том, что текущая сокращающаяся рабочая сила не сможет обеспечивать тех, кто не работает, на мой взгляд, она – это лукавство. Другое дело, дело, что там в конце передачи, видимо, мы найдем или в середине какое-то место и поймем, и поговорим о том, что пенсия в принципе нигде и никогда не полностью не, так сказать, возмещает те заработки, которые когда-то были, что люди во всех, даже богатых странах, не говоря о бедных, в общем-то, о своем пенсионном плане начинают заботиться с самых ранних и первых дней службы и получения заработка, и заботиться о дополнительном доходе, который они будут получать на пенсии. Это вот тоже отдельно, у нас люди слишком все-таки много, при том, что они мало получают от государства, у нас пенсии недостойно низкие. Все-таки нужно больше тоже думать о том, как ты будешь жить в старости, и предпринимать какие-то усилия, пока ты еще работаешь, трудишься, и думать немножко о своем будущем тоже и самому. Ну, таковы законы рыночной экономики, в которую мы попали.
А что касается вот ваших слов о том, что если раньше крестьянин трех человек содержал, сейчас там 37, здесь все понятно. Это действительно так, потому что идет механизация труда, рост производства.
Автоматизация.
Автоматизация. Но зарплаты-то не так сильно растут. Мы, если раньше один работающий содержал, условно говоря, одного неработающего, то сейчас он не может содержать 10. Иначе мы должны отобрать у него там 50% зарплаты.
Ну, на самом деле, конечно, проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что... Давайте все-таки начнем с того, что была реплика, да, почему Шмаков не поставил вопрос о падении пенсии.
Да,
мы
давай.
Потом
ответим
выйдем на это.
Да.
Шмаков поставил этот вопрос через проблему минимального размера оплаты труда. Потому что в конечном счете и социальное обеспечение, и все социальные выплаты, и пенсии в том числе, зависят от уровня заработной платы в стране. И когда в нашей стране в 21 веке минимальный размер оплаты труда составляет 70% прожиточного минимума, причем прожиточный минимум – это тот показатель, который в 21 веке практически ни в одной развитой стране не принимается. Потому что в 21 веке считается минимум обязательно и талоны на и бензин покупать на свою машину, и содержание компьютера, посещение интернет-зала. А у нас это уровень практически биологического выживания. Так вот, 70%
всего. С картошкой и стакан молока, да.
Поэтому, когда мы говорим, что связь между заработной платой и производительностью труда есть, да, безусловно, она есть. А где тот старт? С чего мы начинали? Мы начинали, извините меня, с производительности труда, которая была определена предыдущей эпохой. И это была относительно неплохая производительность труда. А заработная плата у нас резко упала. И мы, когда увидели это несоответствие, вот она, производительность труда металлургических агрегатов, а вот она резко в 4 раза упавшая зарплата. И мы сказали, это вот тот старт, с которого мы идем. Это был несправедливый старт. И когда мы говорим о производительности труда, то, конечно, прежде всего, она определяется в реальной экономике. И зависит она, прежде всего, от той техники, на которой осуществляется производство. Вот, знаете, я металлург. И как ты хочешь, не хочешь, но на скрапрудном процессе, в мартеновском производстве, процесс будет идти 8 часов, а на конвертере 40 минут. Вот он ответ на этот вопрос. Что вы не делаете, надо внедрять новую технику для... А если мы возьмем производительность труда таксистов, продавцов и той инфраструктуры, доля которой в экономике любой страны растет, то производительность труда наших людей не намного отличается от производительности труда таксистов других стран и от продавцов в других странах. Поэтому мне кажется, что вопросы заработной платы – это те приоритетные вопросы, которые позволяют решать и проблемы. Но я полностью согласен с Михаилом Кимичем, который сказал, что человек должен думать о своей старости. И для этого и существует. Есть государственная система, которая обеспечивает тебе определенный уровень жизни, а дальше существуют негосударственные пенсионные фонды, и думающий человек должен в этом принимать участие и получать себе дополнительный гешеф. Но у нас решили по-другому. У нас в 2002 году негосударственные пенсионные фонды при поддержке финансово-экономического блока правительства пролоббировали введение накопительного элемента в систему обязательного пенсионного страхования, И это привело к тому, что когда это страхование 6% делалось только для людей моложе 1967 года рождения. И когда в 2013 году деньги стали не только собирать, а уже надо было и отдавать тем, которые выходили на пенсию, оказалось, что 70% этих негосударственных пенсионных фондов не способны это сделать. Вот в чем заключается проблема. Мы поддерживали на государственном уровне тех, которые умеют только собирать.
Грубо говоря, мошенников.
Ну, и дилетантов. Я не сказал бы мошенников. Дилетантов, людей, не готовых работать в рыночной экономике, когда нужно бороться за свое место, за авторитет своей организации, за доверие к ней, а просто переложить эту обязанность при поддержке финансово-экономического блока. Да куда вы денетесь? Это будет обязательная система, и вы все равно нам принесете свои деньги.
Ну вот, кстати, про пенсионные фонды и поговорим. Буквально через несколько минут, давайте на 4 минуты мы прервемся, дадим слово новостям, а после этого вернемся. Никуда не переключаемся. Будет интересно и информативно.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Еще раз приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы сегодня говорим про пенсии. В целом, пенсионная система провалилась или все-таки с ней все нормально? Вот по этому поводу у нас спорит сегодня Михаил Беляев, это главный экономист Института фондового рынка и управления, и Михаил Тарасенко, это первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Я, кстати, обращу ваше внимание, что у нас открылся тут новый сервис, у нас в студии стоят прекрасные камеры, которые транслируют все, что происходит у нас здесь в прямом эфире, на нашем канале в YouTube. Вы можете заходить, оставлять там свои комментарии, общаться между собой и общаться с нами, с ведущими в том числе. Так что добро пожаловать. Я напомню наши телефоны для голосования. Если вы считаете, что да, пенсионная реформа провалилась, позвоните по телефону 637-6519. Если вы считаете, нет, с ней все в порядке, и не надо тут наговаривать на уважаемый наш институт, 637-6518. Если вы считаете, что с пенсионной реформой все в порядке и все хорошо, 637-6518. Вот сейчас, конечно, катастрофический разрыв между теми, кто считает, что провалилась пенсионная реформа, и между теми, кто считает, что она нормально работает. Только 9% наших слушателей считают, что все хорошо. Соответственно, 91% говорит, что провалилась.
Валентин, я думаю, тут ответ может быть такой на вот разницу в этих баллах. Конечно, сказать, что эта реформа, она что-то радикально решила, мы не можем. И люди ее, естественно, воспринимают, ну, если не как провал, то как минимум неуспех, есть такой, значит, эвфемизм, да, такой замещающий. Вот людям, во-первых, почему это вызывает такое неприятие? Первое, что она для них совершенно непрозрачно и совершенно непонятно. Вот эта бальная система, им непонятно, как они считаются, почему они так считаются, почему они останавливаются на этих 72 тысячах заработной платы в месяц, хотя для многих это недостижимо высокий уровень, о котором можно только мечтать, но тем не менее есть какие-то отсечения по заработкам. Но люди, которые даже попадают вот в этот диапазон, они никак не могут понять, какие баллы им насчитают, что они будут в конце концов получать и как с этим всем разобраться. Это вызывает неприятие как минимум. И второе, что даже если они в этом разбираются или не разбираются, когда они получают пенсию, они видят, что она-то ничего для них персонально не решила и не решит. То есть они как получали в районе, ну, я округляю, круглую цифру даю, около 10 тысяч, так они эти 10 тысяч, оказывается, и получают, независимо от того, что это какая-то… Потому что каждый связывает слово «реформа» с тем, что это должно что-то радикально улучшить и что-то радикально решить. А это не решило. Значит, ощущение прямое – да, она провалилась.
Михаил Васильевич, ну, действительно, ну… Не выросли цифры в платежках наших пенсионеров?
Вы знаете...
Так как тогда можно говорить, что все хорошо?
Валентина, а кто говорит, что все хорошо? Я начал с того, что у нас низкие пенсии. Но я говорю о том, что те подходы, которые были сформированы в пенсионной реформе, они имеют право на жизнь. И я это подтверждаю, что система социальной ответственности поколений, она имеет право на жизнь. А то, что пенсии, если бы мне тоже задавали вопрос, я бы тоже был среди этих 92%. А вы его сформулировали бы по-другому. А нужна новая пенсионная реформа? И тогда результаты голосования были бы, я думаю, другими. Потому что проблема заключается не в подходах, не в бальной системе. Давайте возьмем просто элементарную вещь. Вот в советское время твоя пенсия определялась заработной платой за последние 5 лет или определенным стажем, заработной платой за 5 лет или за последний год. И все было понятно. И у никого не было вопросов, то, что в то время слово «инфляция» толком не знали. А в наших условиях, когда, извините меня, сегодня рубль за рубль можно купить одно, а через 10 лет совершенно другое. И поэтому баллы, они-то и являются тем индексатором, который позволяет реально оценить степень прав человека. Да, это не такая простая система, но, извините, рынок тоже непрост. Самое главное, что эти подходы достаточно справедливы. А для того, чтобы эта реформа у нас забуксовала, накопительный элемент сыграл громадную роль. Я уже начинал говорить о том, что 70% негосударственных пенсионных фондов, когда подошло время выплачивать, оказались не готовы к этим выплатам. И вот на сегодняшний день мы располагаем информацией, которая по запросу РБК, кстати говоря, подготовлена, о том, что среди топ негосударственных пенсионных фондов 17, только лишь 4 преодолели барьер инфляции. Все остальные собранные деньги обесценили. Это еще раз подчеркивает, что система солидарной ответственности поколений, она более... Ну, будем говорить, имеет право на жизнь, и не случайно в мире, в Европе, по крайней мере, она является приоритетной. А те примеры, которые мы располагаем по тому же самому Пиночету, который первым, кстати, при полной поддержке Международного валютного фонда и Всемирного банка ввел себя чисто накопительную систему, кстати говоря, он, возможно, и потерял власть, потому что это провалилась, эта накопительная пенсионная система в Чили.
Мне вот хочется объяснить, тут вот уйти немножко от этих самых пенсий и по пенсионным фондам. На самом деле в реально рыночной экономике, настоящей, которой правильно работает рыночная экономика, пенсионные фонды выполняют следующую функцию. Они выступают, ну вот простите мне научное слово, институциональный инвестор, то есть это те фонды, это страховые компании, это банки, это паевые фонды, это в том числе и пенсионные фонды, которые, накопив эти деньги от пенсионеров будущих, выходят с этими деньгами на рынок и вкладывают эти деньги в высокодоходные инструменты. Правда, они там ограничены по рискам, государственные, они не могут слишком сильно рисковать, но, тем не менее, они выходят на рынок, в том числе и на рынок ценных бумаг и другие, где это позволяет им эти средства увеличивать, и для пенсионеров в том числе. Причем это становится выгодно, потому что индивидуально ты это сделать не можешь, а пенсионный фонд выходит с большими контингентами денег, вкладывает их в различные инструменты, есть там такие специальные стратегии, и нарабатывает эти деньги. У нас это сделано не было по, вот как Михаил Васильевич правильно сказал, первое, видимо, из-за лености и инертности этих фондов, и второе, из-за отсутствия соответствующих финансовых инструментов, доходных, ну и прежде всего фондового рынка. Такого важнейшего, это не место, фондовый рынок – это не то место, где пузатые дяди приходят и играют вот на каких-то ставках, а это важнейший инструмент, который позволяет в том числе и промышленным предприятиям черпать реальные ресурсы для собственного развития. Вот для чего нужен фондовый рынок прежде всего, а вовсе не для того, чтобы пузатые дяди там удовлетворяли свои амбиции. Вот у нас этого нету. Раз этого нету, значит, вот как-то и забуксовало вот это дело с пенсионными фондами. То есть финансовый сектор опять у нас оказался, ну, в общем-то, так сказать, в стороне от реального экономического прогресса и от того, что надо делать в реальной экономике.
Давайте выслушаем наших слушателей, которые звонят нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. К нам Татьяна дозвонилась из Московской области. Татьяна, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотела сказать о несправедливом распределении. от зарплаты зависит размер пенсии, должен быть только от стажа зависит, потому что те, которые набили сильных ценностей, те, которые не производили интеллектуальных.
Как-то у нас проблемы со связью.
Ну, в общем, понятно, что дама говорит о том, что не зависит от того, что вот тут, судя по всему, что интеллектуальные люди, они ничем не занимаются, а ходят в хорошие, так сказать, офисы и незаслуженно получают большую заработную плату, ничего не делая. А в то время как люди, которые действительно работают большой стаж, вот они работают, и у нас пенсия должна быть, ну, типа одинаковая и зависеть только от стажа. Я тут сейчас кратенько скажу, потому что Михаил Васильевич нам продолжит, ему тоже ловчей это будет сказать. Вот, на мой взгляд, все-таки заработная плата, она все-таки связана с вашим интеллектуальный труд, поверьте мне, он не менее тяжелый, чем иногда и физический труд, уж не буду из-за недостатка времени размазывать, он тебя не отпускает вообще все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, постоянно ломаешь голову, вплоть до бессонницы. Вот, так что, в общем-то, корреляция между заработком, трудом и вот и заработком, и квалификацией, она достаточно высока. И если пенсию вот считать так, уравнивать весь этот труд только по затраченным часам, тогда вы не подумали о том, что будет демотивация вообще у людей в том, чтобы повышать свою квалификацию, работать на каких-то высококвалифицированных работах, стремиться к повышению своего умственного и культурного и общего развития. Это же происходит вот в Швеции в свое время. Было сокращение там минимальное между низким и высоким уровнем заработной платы, там до 3-4, там, по-моему, чуть не до 2,5. И у них сразу организовалась демотивация к труду. Люди сказали, что зачем им стараться куда-то там лезть наверх, брать на себя какую-то ответственность, стараться, учиться. Да ничего это не надо, раз я столько же получаю. Понимаете, человек – это очень сложное такое вот существо-то.
Я согласен с Михаилом Кимовичем. Более того, я скажу, если считать только лишь по стажу, к чему это может привести, да? Один человек 40 лет продавал, извините меня, в киоске пива, а второй 20 лет работал в подземном штреке. У него и зарплата была выше, и отчисления за него в пенсионный фонд шли. И затем, если они получат одинаковую пенсию, это будет несправедливо. Поэтому мировая практика, нормы Международной организации труда, которая учитывает весь мировой опыт в этих вопросах, она устанавливает размер пенсионного возмещения в зависимости от уровня все-таки твоей заработной платы. Но я подчеркиваю, страхуется определенная часть заработной платы, не вся, и по мере развития экономики, безусловно, эта часть будет расти.
Нам слушатели пишут о том, что когда пенсионера кормит ныне работающий гражданин, это очень похоже на финансовую пирамиду. Ну, действительно так получается. Финансовая пирамида – это что такое? Это за счет новых вкладчиков оплачиваются доходы вкладчиков более старых. Здесь-то получается такая же система.
А нет, наоборот. Это перевернутая пирамида. Уже если на то пошло, да. И которая, кстати говоря, беспроигрышная, потому что она справедлива, и она не дает возможность кому-то убежать.
Да, и совершенно верно, это не пирамида, потому что пирамида предполагает, что это просто приходит, так сказать, вниз этой пирамиды, чтобы вершина, ну, те, кто пришел раньше, получали какие-то определенные доходы. Вы забываете, что люди, которые работают, они производят продукт. Вот в пирамиде этого нету, там все висит в воздухе, а здесь опирается на растущий сектор и на растущую экономику, на ее реальный сектор и в том числе на финансовый, который тоже выполняет производительную часть труда, перераспределяя там доходы, ну, выполняя определенную функцию, без которой реальный сектор экономики существовать не может.
Алексей, вот и ответ на ваш вопрос. Сейчас небольшой перерыв, буквально 2 минуты, потом будет завершающая часть. Я знаю, что у нас слушатель дожидается на телефонной линии. Вот с него мы следующую часть и начнем. Никуда не переключайтесь.
Радиорубка. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
Радиорубка. Будет жарко.
Как я и обещал, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Беляев, главный экономист Института фондового рынка и управления. И Михаил Тарасенко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Пенсионная система провалилась или нет? Тут вот стало известно, что пенсии россиян не будут расти в ближайшие 3 года, а в какой-то степени будут даже снижаться. Ну, мы, конечно, говорим про реальные пенсии. Что, получается, в целом пенсионная реформа провалилась? Если вы считаете, что да, позвоните нам по телефону 637-6519. Если считаете, что нет, все в порядке, надо просто подождать и дать ей время поработать. 637-6518 – это ваш номер телефона. Пока перевес в сторону тех, кто, скажем так, в сторону тех, кто считает, что все пропало, но не такой уж и большой, как был в начале нашей программы. Обещал я, что выслушаем мы нашего слушателя, который к нам дозвонился в студию, 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Вадим к нам дозвонился. Вадим, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вот слушаю все эти дискуссии, я сам предпенсионного возраста, и у меня такое впечатление, что вот наше государство стремится куда-то от нас избавиться, дать какую-то злоподачку, чтобы мы молчали, потому что мы голосуем не сердцем, а умом. И в связи с этим такая вот мысль, а почему пенсионерам не продлить активное долголетие, потому что это возрастная дискриминация у нас в стране. Вполне здоровые люди еще могли бы работать, пусть где-то на полставки, какую-то квоту на предприятиях выделить. Когда в салоне связи сидят 3 здоровых лба, где мог бы сидеть один пенсионер? Извините, это не страна уже, это какое-то болото получается. Вот я так думаю. Спасибо.
Спасибо, вас услышали.
Ну, вообще-то, честно говоря, это вопрос дискуссионный. И более того, предложения об увеличении пенсионного возраста идут все время из окружения Кудрина, из финансово-экономического блока. И во всем, будем говорить, мире происходит увеличение пенсионного возраста, в том числе и потому, что растет продолжительность жизни. Но это должно быть правом выбора человека. На сегодняшний день закон говорит о том, что мужчина уходит на пенсию в 60 лет, женщина в 55 лет. Будет ли это меняться? Это будет, конечно, меняться. Есть необходимость вот в наше время сейчас менять этот показатель. Я уверен в том, что этого делать не нужно на этом этапе, потому что у нас есть другие совершенно механизмы, которые позволят решать многие проблемы пенсионной системы. Вот у нас более 30% имеют право на льготные пенсии, а за них только сейчас начинают платить повышенные взносы, которые увеличат эту пенсионную кубышку. А раньше человек, выходящий на пенсию на 10 лет раньше, он фактически дотировался тем человеком, который работает до 60 лет. Поэтому на сегодняшний день это право, а не обязанность. Ну и второе, в чем я не согласен вот с нашими экономистами, которые считают, что надо сегодня уже повышать пенсионный возраст, потому что эта проблема не настолько однозначная. Это и проблема вступления молодежи. Это их рабочие места будут занимать пожилые люди. Поэтому, когда человек востребован, когда он нужен, то он может продолжать работать. Ему никто не может запретить. Более того, на него начисляются пенсионные баллы. Правда, не индексируют ему пенсию. Обязательно индексируют, когда он перестает работать. Я думаю, что это мы сделали ошибку. На остром этапе кризиса еще можно было объяснить. А сейчас, мне кажется, нужно возвращать индексацию пенсий работающим пенсионерам. И это будет только способствовать подъему экономики.
Ну вот хочется все-таки сказать, что, видимо, вопрос вот задавался немножко о другом. Не о том, что человек вот пенсионный может работать или не может, а есть такая проблема, и она действительно есть. Она относится к началу вот перестройки, когда там были ставки на молодежь, там где-то копирование западного опыта, как часто бывает, не совсем такого, может быть, и продуманного, и действительно тот, который был, что вот человек после определенного возраста, он вообще уже ни на что не способен. И поэтому были вот действительно возрастные возрастная дискриминация есть, и никуда от нее не денешься. В свое время, помните, даже вот в объявлениях о приеме на работу писали, что требуется там до 40, до 45 лет.
Сейчас
и так
в объявлениях
далее.
Сейчас
пишут, они ушли, это... уже давно это запрещено, дискриминация, но тем не менее при столкновении, значит, уже при резюме, уже в личной беседе, там да. понятно, что уже, когда появляется человек в возрасте, уже к нему относятся с меньшей симпатией. Хотя уже есть какой-то определенный поворот, и на определенных должностях, вот, которые требуют опыта, взвешенности, спокойного подхода, там еще уже даже иногда возвращаются к тому, что вот понимают, что люди, которые еще в добром уме и здравии и имеют опыт прежних лет, они имеют право на работу. Вот о чем идет речь. И, конечно, здесь вот человек прав, что когда у тебя есть право выбора, то есть ты выходишь на пенсию, но ты должен это право выбора иметь возможность реализовать. То есть эти рабочие места должны быть, и ты должен на них прийти, на эти рабочие места. Опять, вот я не буду уже тут об этом говорили сто раз, опять упирается в рост экономики, в расширение рабочих мест и в создание рабочих мест. Вот о чем идет, вот и о чем идет речь. Еще один момент, Валь, хотелось бы вот упомянуть, что у нас была, на мой взгляд, не совсем правильная политика, и информационная в том числе, по поводу отдельных профессий. У нас до последнего времени считалось, что ты можешь быть только экономистом, юристом, менеджером и прочее. Все остальные профессии – это отстой, это позор, это для лохов. На самом деле любой труд почетен, любой труд приносит деньги, и любой труд в обществе нужен. И вот, по-моему, с этим тоже надо каким-то образом от этого отходить и понимать, что любое рабочее место и человек на рабочем месте в обществе, он приносит обществу пользу, и без него общество жить просто не может.
К сожалению, подходит к концу наша программа. Наверное, финальный вопрос, уважаемые наши спорщики, если, конечно, так можно сегодня сказать. Когда в нашей стране, и вообще произойдет ли когда-нибудь такое, что наши пенсии будут такими, что наши пенсионеры будут жить достойно, и молодому поколению не придется содержать своих собственных родителей?
Я на этот вопрос ответил, наверное, в течение 3 или 4 раз за передачу, во всяком случае обозначил позицию. Это будет тогда, когда экономика выйдет на высокие уровни производительности труда, когда будут нормальные темпы роста, когда будут нормальные инвестиции, а инвестиции – это то, что дает возможность строить заводы, фабрики, создавать рабочие места. Нового я ничего не скажу. Понимаете, экономика – это не астрофизика, как я говорю, там открытий нет, там давным-давно все открыто. Все рецепты давным-давно известны. Их надо только применять.
Михаил Васильевич.
Вот те предложения по реформе пенсионной системы, которые подготовлены Минфином и которые поддержаны Центробанком и Минэкономразвития, если мы их реализуем, мы отбросим страну назад. Но не в советское прошлое, где выполнялись конвенции Международной организации труда, а в начало 90-х годов, когда главная была проблема не в разнице пенсии между различными категориями между ветеранов, а чтобы хотя бы они что-то получали. Поэтому, безусловно, от того, какая будет пенсионная система, будет во многом зависеть и состояние здоровья общества. Я не могу не согласиться с Михаилом Кимычем в том, что все-таки есть масса недостатков в распределении. Да, нам нужно много менять и в системе распределения, и богатые должны платить больше, и главные принципы страхования – здоровый платит за больного и радуется, что он не больной, богатый платит за бедного и радуется, что он не бедный. Задача государства в том, чтобы у нас не было бедных, чтобы у нас рос уровень жизни, и по мере роста экономики, мы будем решать и проблему ветеранов.
Спрашивали мы у вас, уважаемые слушатели, что провалилась пенсионная реформа? И вот 86% нам говорят, да, провалилась, стоят именно на этой позиции. Соответственно, 14% наших слушателей говорят, что нет, все хорошо. Но у меня только один вопрос остается к нашим слушателям, которые считают, что все провалилось. А готовы ли вы на еще одну пенсионную реформу? Ну, конечно, не об этом сегодня поговорим, но обязательно поговорим. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
Радиорубка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.